впоследствии, когда начнет работать Максим Исповедник, он разрешит действительно все вопросы. Ведь дело в том, что монофизиты рассматривали только человечество греховное, наличное, так сказать, с которым они имеют дело. А человечество Христово еще в утробе было богоподобным. И в этом огромная разница. Оно и прошло без истления, не нарушая девства Преснодевы, как богоподобное.
С тем телом, которое было у Адама, да?
Не только до греха, а тем, которым, до которого Адам должен был дотюкаться в пределе, если бы... Да!
Важный момент, да?
Да! Господь, новый Адам, явил то, чем Адам должен был бы стать по Божьему замыслу, но он этот замысел нарушил.
Но в то же время он же и уже после грехопадения Адама вот это человечество воспринял.
Воспринял-то он, конечно, зараженное грехом, но еще в утробе за счет перехоразы оно еще в утробе приобрело конечное преображение и богоподобие. Поэтому теперь нам осталось буквально досказать. Вот как раз попытка преодолеть недосказанность халкидонского ороса, вот она приводит монофизитов к попытке найти решение прежде времени. Поэтому, скажем, Севир, идеолог умеренного монофизитства, предлагает термины понятия составного естества. Ну, это мы все аналоги мы видели, помните, в IV веке. То мы видели омиев, то омиусиан. Так вот, составного естества, чтобы не признавать нам единосущного по человечеству. Но зато, когда Максим Исповедник разработал в полноте и довел до конца христианскую христологию и в сущности создал христианскую антропологию, то не осталось как бы духовного пространства для колебаний. Не осталось почвы для сомнений. Поэтому отказ как бы окраин христианского мира, как раз армян, коптов, части Сирии, это есть отказ от греческого богословского напряжения и предпочтение жить, как то есть и мыслить, как повелось и как привыкли.
Греческого напряжения чего?
Греческого напряжения богословской мысли. Да.
Которое было...
Вот у Максима Исповедника. И вообще, вот, да, по прошествии 200 лет. И вот... Но те, кто, наоборот, обрадовались Христовой истине, явленной в церкви, те поспешили присоединиться, и их присоединили по третьему чину, то есть через отвержение ложных учений и покаяния.
По третьему чину?
По третьему чину, да. Некоторое время после раскола напряжение не разгорается, только благодаря присутствию святых патриархов на Константинопольской кафедре в частности, вот патриарха Анатолия, но на окраинах монофизитство продолжает, так сказать, бытовать.
Больше упорство горделивое или ложное понятие, недомыслие?
И ложные понятия. Вот тут и то, и другое. И тут и то, и другое. Но все-таки все как-то удивительным образом тяготеет к окраинам. И даже униональная политика византийских императоров имела ведь под собой и политическую, и государственническую подоплеку. То есть люди в религиозном разномыслии не будут иметь достаточной энергии для защиты государственных границ. Но во всяком случае, Четвертый Вселенский собор завершен, и Орос он выработал. Орос читается так. Все согласно научаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве. Одного и того же, истинно Бога, истинно человека, но это, конечно, тут речь о природе, из души разумные тела, единосущного Отцу по Божеству и единосущного нам по человечеству. Кстати говоря, Орос Четвертого Вселенского Собора опять выдержан в антиохийской терминологии и является переработкой Ороса Третьего Вселенского Собора, то есть формы воссоединения. Во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству. Одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, в двух естествах, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие естеств, но скорее сохраняется особенность каждого естества, и они соединяются в единое лицо и единую ипостась, нерастекаемого или разделяемого на два лица, то есть против нестория, но одного и того же Сына и Единородного, Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа, как о нем учили прежде пророки, и сам Господь Иисус Христос научил нас. Вот, видите, Орос получился длинный, и такой весь еще, но я говорю, существенно в нем все-таки вот этот вот апофатизм определений. Значит, до катафатического определения еще нужно было дожить. И последнее. Само по себе определение, то есть Орос собора, нуждается в настоящем богословском раскрытии. Богословие – это его подоснова, на котором он только, так сказать, возвышается и что-то объявляет. Поэтому, скажем, православный символ веры покоится на богословском свидетельстве Григория Богослова. Впоследствии, когда православная христология получит свое завершение, то она будет опираться и покоиться на богословии Максима Исповедника. А до этого еще нужно дотерпеть.
И так всегда.
И так всегда.
Да.
Начало монашеского служения в церкви. Это первый пункт. Второй пункт. Служение пустынножительства. Его характеристики. И в строку в том же пункте. Служение затворничества, столпничества, схимы. И проводим горизонтальную черту, ставим третий пункт, пишем: великие отцы-пустынники Павел Тирейский, Антоний Великий, Мария Египетская, святые жены Кира и Марина, Пелагия и иные. Точка и в том же пункте. Служение и подвиг преподобных. Служение и подвиг преподобных. И сразу же пишем тему для сочинений. То есть, как раз выбравши себе вот одного из отцов-пустынников, напишем сочинение о нем, разобрав его подвиг вот по той схеме, которую я вам сейчас дам. Уже в Константиновскую эпоху начинается особое движение в церкви, движение в пустыню. Движение в пустыню, и великие отцы-пустынники двое, Антоний Великий, Макарий Великий, скончались в середине IV века. Антоний Великий в 348 году. Вот его как раз житие первое написал Афанасий Великий, мы уже о нем говорили достаточно. Значит, что-то происходит в церкви, что привело тогда к совершенно новому явлению, но очень распространенному вдруг, то есть пустыня египетская, Фиваида, вот она вдруг покрылась пустынниками, через некоторое время о них пошла слава. Начальники городов и так далее, все, ну не все, но благочестивые христианские начальники пошли искать этих самых преподобных отцов. О, молодец, зачем? Но этот вопрос вы себе поставьте в тетрадку большим вопросительным знаком, а... Сначала мы спросим себя, зачем они туда пошли.
Пустынник.
Да. Зачем люди...
Зачем пошли?
Да. Мы и тот, и другой вопрос с вами зададим. И зачем люди пустынников ищут? И зачем пустынники, то есть люди, удрали в пустыню? Так вот. И, конечно, первый вопрос действительно, что было раньше, яйцо или курица? Так вот, Господь-то сотворил курицу, поэтому давайте так. С какой целью? Ну, иногда в очень плохих руководствах синодального периода, разных таких книжицах для народа, можно встретить, что они пошли для того, чтобы спасать свою душу. Так вот, это глубоко неверно. Что люди уходят в пустыню спасать свою душу, вот это глубоко неверно. После искупления Христова нет в мире такого места или такого времени, в которое нельзя бы было или неудобно было бы спастись. Такого времени или места не существует. Значит, сама по себе пустыня, так сказать, ничем не лучше. Господь сказал: «Се аз с вами до скончания века». Аминь. От Матфея, глава 28, стих 20. Поэтому думать, что при каких-то обстоятельствах, в такие-то эпохи, спастись вот в обычных условиях почти невозможно, а нужно, значит, удаляться в пустыню. Потом уже существовала почти частушка: «Я в пустыне удалился от прекрасных здешних мест». Так вот, думать так.
Помнишь?
Это две строки. Две строки.
Тогда была?
Она была в 19 веке. Упомянута, например, у Достоевского в романе «Подросток». Так вот, думать так — это значит сомневаться во всемилостивой помощи Божией. Да и более того, это явное нечестие, то есть неверие, граничащее с нечестием. А почему, скажите? Почему так думать, неверие, граничащее с нечестием? Не только. Отсутствие веры. А еще уж я тогда всем подсказываю. Вы помните, что?
Не знаю, просто
верующий. Понимаете, нам придется сейчас с вами вспомнить, что такое детерминизм. Да. То есть вот такая вот рационалистическая доктрина, которая объявляет человека продуктом обстоятельств. Вульгарный детерминизм – это тезис Фейербаха: «Man ist, das ist». Человек есть то, что он ест. Так вот, это, конечно, жуткое нечестие, и, между прочим, первым детерминистом оказался Адам первозданный, который отказался от покаяния, а вместо этого пытался свалить на обстоятельства, то есть на жену. «Жена, ее же ты дал мне». Так и тут. Семья и дети мешают мне прилепляться ко Господу умом и духом. Можно так сказать, но это нечестие. Соседи, которых я себе не выбираю, сослуживцы, потому что у меня нет другой работы, сограждане, страну я тоже себе не выбираю, их же нам дал Господь. Вот они-то мешают нам прилепляться к Богу. Такая мысль, да, заведомо ложная. И в ней неверие, еще и прикрытое лицемерием. Значит, не то.
Но ведь их же кто оставит и семью свою, и так далее?
Одну минуточку. Это когда оставит, да и то, между прочим, при невозможности взять ее с собой. Скажем, жених Каны Галилейской, кто у нас? Симон Канонит. Симон Канонит, единый из 12. И не ему, ни Петру апостолу жена не помешала. понимаете, это если родители или семья или кто-то, во-первых, тянут от Христа, а во-вторых, если сам Христос призывает, иди за мной. А ведь речь идет о том обстоятельстве, что я иду спасаться, а не то, что я иду на зов. Если на зов, то никто не оспаривает, как сказано было Артемию Великому, бегай, людей, и спасешься. Так это зов, бегай, людей. А если человек говорит, что мне так удобнее угождать Богу, то это заведомо ложная мысль, идущая как раз от путаницы понятий или от неверного внутреннего устроения. Значит, второе предположение. Может быть, мы бежим от лицезрения людских пороков. Такой вариант есть. Такой вариант, например, рассматривал Иоанн Златоуст в известном своем высказывании таком. «Я часто молил, чтобы миновалась нужда в монастырях, и настал и в городах такой добрый порядок, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню». Так вот, его собственная история показала, что при самых добрых порядках кто-то должен быть и в пустыне. И мы еще об этом поговорим только в конце лекции. Ну, из истории, вот будем проходить на будущий год, из истории Русской Православной Церкви тоже конкретнейший пример. Антоний Печерский, основатель русского монашества на русской земле. Вот он пришел с Афона по безусловному призыву Божьему, притом возвещенному проту, то есть игумену всей Святой Горы, что «отпусти Антония на Русь, он мне там нужен». Он, конечно, послушно прибыл на Русь, а через некоторое время, в 1015 году, после смерти князя Владимира, начинается смута, святополк окаянный выходит на сцену, убивает святых князей Бориса и Глеба, и Антоний в ужасе и скорби удаляется снова на Афон. Но через некоторое время, 13 лет спустя, Господь вновь возвещает ему свою волю, и снова через афонское начальство. И он опять по послушанию прибывает на Русь уже навсегда. Таким образом, такая реальность есть, она существует. Но она не есть правило. Вот это, пожалуй, нужно пояснить. Во-первых, в самих же монастырях выработано другое убеждение, понятие, исповедание, что место не спасает. И конкретнейший монастырский пример – Иуда и возле самого Христа не спас. И это как бы отрицательный аргумент. Но есть другой положительный. Если человек находится в пустыне по промыслу Божию, то для чего? Он есть молитвенник за весь мир. И вот эти людские пороки, грехи, несчастья, скорби. Все это проходит через его сердце. и предстоит его духовному взору. По промыслу Божию мы все единое человечество, весь Адам, и ни в какой пустыне друг от друга нам не уйти. Кстати говоря, пример вот уже из совсем недавних пор. Скончался в 93-м году архимандрит Сафроний Сахаров. Так вот, во время войны он был одним из духовников Святой горы Афон. И вот во время он жил на калитке, то есть в полном уединении, в уединенной вот этой келье, так что к нему и ходу-то не было. И вот во время ночных молитв, он потом сам свидетельствовал, он совершенно явственно слышал и знал, как вот эти стоны и крики даже ужаса разрывают его сердце.
Тех,
кто в это время воевал, кого разрывало живьем, кто подрывался на гранатах и так далее. И вот эти стоны и вопли воочию предстояли ему и разрывали его сердце. Да, не в воображении, а совершенно реально. Людские грехи, пороки и страдания предстоят и предстают сердцу пустынника. Они ему открываются в молитве. Это и есть молиться за людей, это кровь проливать. Но надо молиться, продолжает Силуан Афонский. Если мы проявим произволение, то благодать Божия возлюбит нас и никогда уже от нас не отойдет. Произволение, то есть вот эту вот крепость в любви, то и благодать Божия возлюбит нас и уже никогда от нас не отойдет. И таких примеров много. Сергий Радонежский, когда молился за сражавшихся на Куликовом поле, он прямо перечислял, чья душа отлетает и так далее. Преподобный Серафим во время польской войны 1831 года и много других примеров. Значит, пустыня не есть отъединение, а есть соединение, только на другом уровне. И, конечно же, молитва за весь мир делает человека ближе к людским страданиям. В этом отношении Силуан Афонский утверждал категорически, что монаху газеты не нужны. А нет, они говорят только о событиях, и то неверно. А вот в молитве за мир, вот тут нам открываются воистину людские страдания.